Here's the...
Доброе утро, друзья! Это привилегия — здесь находиться в это утро на служении Господа. И мы надеемся и ожидаем славного времени.
Я был только что там, что мы раньше называли комнатой дьяконов, где теперь находятся магнитофоны. И я там беседовал с молодой леди и ее матерью. Они приехали из Джольет, штат Иллинойс. И подумал, какой продукт Божьей милости эта девочка. Большинство из нас, местных, знают ее. Она была алкоголичкой последней стадии. И я мало что знал об этой истории до этой беседы сегодня утром. Что там было, когда она ушла с платформы? Господь показал ей все, что было неправильно и что должно было произойти. И она ушла с платформы, рыдая и радуясь, потому что Бог спас ее от смерти алкоголика. И она, к ней подошла леди и начала рыдать из-за того, что ее дочь, я думаю, была наркоманкой. И вы знаете, по милости Божьей, ту девочку вызвали. Я думаю, что это было на следующий вечер, Розелла. Ее вызвали. И девочка получила исцеление от наркомании. И она и ее муж проповедуют Евангелие. И видеть такую миловидную леди, как Розелла, и такая выдержанная, и теперь она очень респектабельная. У нее чувствует в своем сердце призыв. Но, зная, что говорит Библия о женщинах-проповедницах, видите, она понимает, что это нечто другое. И Бог направляет ее в тюрьмы и подобные места свидетельствовать. Это просто чудесно — знать, искать волю Божью. Иногда у нас есть какое-то чувство, но мы хотим это осуществить. Если вы не будете бодрствовать, то дьявол возьмет то чувство и извратит его во что-нибудь. Но пока мы придерживаемся Библии, мы остаемся правыми, понимаете? Мы действуем в соответствии с волей Господа. Итак, я верю, что Розелла в конце концов отправится куда-нибудь на миссионерское поприще. Потому что Америка не желает Евангелия. Вы это знаете. Мы можем также признать, что с этими англосаксонцами кончено. Это все. Больше нет благовестия, которое Америка приняла бы. О, есть некоторые отбившиеся там и сям. Но именно как Евангелие, с этим кончено. Им даже не сможешь проповедовать, с ними нельзя поговорить. Они ничему не поверят, видите? У них только свои собственные твердолобые идеи. И на них зациклены. И следующее, что ожидает эту страну — суд. Она его тоже получит. Это может быть через депрессию, это может быть через атомную бомбу, это может быть через какую-нибудь сильную чуму, какую-нибудь заразную болезнь или что-то, но она готова. Это грядет, обрушится тысячекратно. Мы проезжали вчера, брат Забл и я, и брат Вудс, возвращаясь из Кентукки, где мы были 3 дня, и проезжали мимо строящихся домов. Брат Забл сказал, там нет, я забыл. Почти никто из тех людей, которые там строятся, даже не ходят ни в какую церковь. Попробуйте спросить их об этом. Ну, у нас есть телевизор. Вот что успокаивает нас. Видите? Таково американское отношение. Видите? У нас есть телевизор, у нас есть много денег, у нас есть красивые машины и красивые дома. Зачем нам нужен Господь? Мы не нуждаемся в этом. Вот такое отношение. У нас религию и спасение, и любовь встретишь разве что среди настоящих и благочестивых людей. Вы знаете, в Библии сказано, что это случится. Угу. Вы читаете Библию. Я слышал, как вы воскликнули «Аминь» и сидящие сзади проповедники. Это верно. В последние дни любовь удалится. Единственное, где останется любовь, это будет между избранными людьми Божьими. Отец будет против матери, и мать против отца, и дети против родителей, и все будут друг против друга. Единственная любовь, которая останется, будет только та избранная. Только избранные. Слово «избранное» происходит от слова «избранные». Божьи избранные люди. Когда Розелла рассказывала мне там в комнате свою историю, только что, я просто подумал, что в тот вечер она сказала, что нечто произошло. И как она говорила о всей своей жизни, когда она была просто горькой пьяницей. Не могли никакие анонимные алкоголики. 4 доктора от нее отказались. Ничего нельзя было сделать. И как с того самого момента нечто произошло. Теперь она уже не та окосевшая пьяница. Она приятная, красивая молодая женщина, 33 лет, а выглядит где-то на 22. Вот как Бог сделал для нее то, что Он сделал. И она выглядит совсем по-другому. И я же сказал, «Розелла, прежде создания мира Бог предопределил тот момент». Так точно. Видите? И когда малыш Билли Поль, который вон там, где он находится, раздавал людям в тот вечер молитвенные карточки, откуда ему было знать, кому он дает молитвенную карточку? Разве это не удивительно, Розелла? Аминь. Благословит тебя Господь, Розелла. Я уверен, что мы это будем делать. Она просит церковь молиться, чтобы Господь направил ее, то есть куда поведет его неизменная рука. О, это так хорошо. Сегодня утром мне сделали потрясающее предложение. Это насчет одного мультимиллионера, который хочет финансировать здесь в Луисвилле, Кентукки, и построить мне скинию за $5 миллионов. Но нечто в глубине моего сердца сказало, «Постой, ты же не пастор». Видите? Хотя $5 миллионов не помешали бы. Теперь должны были бы пойти правительству, чтобы оплачивать виски и прочее. Но хотят вложить это в скинию для Господа. Но я надеюсь, что это предложат какому-нибудь служителю Божьему, который будет и какое-нибудь служение Богу. Но те $5 миллионов теперь были бы вполне уместны. Подумать только, какую скинию могли бы построить? Видишь, как это красочно выглядит, Розелла? Но вот здесь в глубине что-то говорит совсем иначе. Видите? Видите? Нечто вот здесь. Мы ходим в эту маленькую старую скинию. Вы — гости. Что ж, это могло бы стать очаровательным местом здесь на углу. Вы не представляете, что люди захотели построить это место и оборудовать его. Но нам оно нравится таким. Видите? Нам оно нравится таким. Старые стулья, на которых мы там сидели, это старые оригинальные стулья этой скинии. Пережили наводнение, плавали на поверхности. Моя Библия была вот так раскрыта, лежала на этой кафедре. Она уперлась в потолок и вернулась на место. Была открыта на слове «Я Господь насадил это». «Я буду поливать днем и ночью, и никто не похитит их из руки моей». А мы гребли веслами на яликах над всем этим, здесь. И она опустилась обратно на свое место, и стулья опустились на свое место. Все, что им пришлось сделать, это очистить это и продолжать дальше. Видите? Видите? Поэтому нам оно нравится таким, где простые люди, простое место и чудесный Господь. Аминь. Теперь, сегодня у нас есть кое-что. Мы как раз начинаем подходить к сливкам, вы знаете, после того, как взяли все молоко. И только сливки. И запомните, для получения сливок необходимо молоко, вы знаете. Сливки содержатся в молоке. Итак, мы прошли первую, вторую и заканчиваем третью. И начинаем четвертую главу этого славного послания к евреям. И, о, учение этой книги! Мы могли бы задержаться на ней на одном только стихе, на 3 месяца, и просто показывать, что во всей Библии целиком согласуется каждый библейский стих. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Нет ни одного стиха, на который можно указать пальцем, который с благодатью и помощью Святого Духа нельзя было бы увязать от бытия до откровения. Нигде нет написанного другого литературного произведения, с которым это было бы возможно. И математически, и географически, и всячески. Нет никакой книги в Библии, написанной подобно Библии. Я имею в виду, нет ни одной книги в мире, написанной подобно Библии. Нет ничего. Пневматика Библии находится в совершенной гармонии, что даже главы и знаки препинания и все остальное просто совершенно. Ни в какой другой книге. Ты не можешь прочитать в ней какую-нибудь главу, которая не противоречила бы тому, что было написано прежде. Но там, во всей Библии, нет ни одного противоречия. И была написана многими, многими-многими людьми. Их разделяли сотни и сотни и сотни лет, не зная ни одного кусочка. Один написал это здесь, и один написал это здесь, и один написал это вот здесь. Когда это было все сложно вместе, из этого получилась Божья Библия. И ни одно место не противоречит другому. И нет ни математически, ни географически. Что-либо в Библии, все, пневматика, все соединяется совершенно. Если это не богодухновенно, то я не знаю, что вы называете богодухновением. Я так рад за благословенную старую Библию. Некоторые из них говорили, «Вы католик? Вы протестант?» Я говорил, «Ни тот, ни другой. Я верю Библии». Это верно. Я верю Библии. И я рад, что у нас все еще есть свобода проповедовать ее в этой стране. О, она прекрасна!
And now
Теперь мы будем учиться по ней. И мы теперь обратимся к посланию к евреям и начнем с 3 главы. Мы остановились на 15 стихе. И теперь все вы... Я вижу, что некоторые заметили недавно, что я взял свои очки для чтения. Ничего плохого не случилось с моими глазами. Но мне уже больше 40 лет. Я могу читать вот так, как обычно, но с очками я вижу лучше. И они мне сделали очки для чтения, которые я хочу использовать, потому что в них я читаю лучше и быстрее. Вот для чего я их приобрел. Теперь сначала создадим небольшую подоплеку, потому что здесь среди нас могут быть гости, которые не застали первой части послания к евреям. Это миссис Кокс сидит прямо здесь, с краю. Что ж, я, конечно же, рад видеть ее, прямо перед тем, как начать, как свидетельство милости Божьей. Это была женщина, у которой на лице был рак, съедал его. Это мать сестры Вудс. И я находился в Мичигане с Джином и Лео и другими, записывающими на магнитофон. И по пути домой мне позвонила жена, или я позвонил ей. Она сказала: «Помолись немедленно за миссис Кокс, за мать миссис Вудс, потому что рак съедает ее лицо». Проник сбоку в ее глаз и дальше в кость, скользнул сбоку по ее лицу и распространяется. Какой-то доктор сделал с ним что-то не то, то есть сделал еще хуже. И распространение просто усилилось. Назначил какое-то лекарство для этого. И они привезли ее сюда, оттуда, в Кампбеллсвилл, штат Кентукки. Или, я думаю, из Актона, штат Кентукки, сюда, в Луисвилл, для лечения. И вот миссис Вудс, впервые я увидел ее в таком отчаянном состоянии, потому что, конечно, это ее мама, и она от этого страдала и терзалась. Пошел в комнату и помолился за нее с уверенностью, что Бог ответит на молитву. И через несколько дней ее выписали. Вот там она сейчас сидит. Просто восхитительная благодать. Как он сделал это для нее? Вы не могли бы подняться? Я не хочу вас смущать. Где был расположен рак? Сбоку на лице. Видите, там, на той стороне ее лица. К низу вокруг вот здесь, к кости щеки, и кверху вокруг глаза. И Бог исцелил ее. Разве он не чудесный? Кто из вас был здесь в прошлое воскресенье и видел, что Господь сделал через видение? Человек, и калека, и слепой, сидел прямо здесь в инвалидной коляске. Мне стало больно, когда тот пожилой человек, сидящий здесь, сказал: «Брат Бранхам, я думаю, что это был вот этот брат, что здесь». Сказал: «Сделайте то же самое для моей жены. У него здесь есть жена, она инвалид». Это так тронуло мое сердце. Я желал бы, я отдал бы все, что угодно в этом мире, если бы я мог. Но это не в моей власти. Но в моей власти и в вашей власти молиться, чтобы Бог это сделал. У него жена инвалид, с парализованной рукой и парализованной ногой. Кажется, что так. А этот человек был в более худшем состоянии, чем она, потому что она может встать и может немного пройтись, но этот человек не мог сделать даже этого. И он, мозг, основной нерв равновесия, отмер. Майо, многие другие отказались от него. И католик прислал его сюда, доктор-католик. И его сын священник в церкви святого Мейнреда в Джаспере, штат Индиана. Но это закладывает краеугольные камни для того приближающегося пробуждения там. И когда он поднялся, он сказал: «Но я не могу». Он взглянул, сказал: «Да, я могу». Он думал, что он не видит, вы знаете. И он поднял глаза и случайно поднял свою голову. И вот он мог идти и видеть. Прошел по тому проходу между рядами сам. А они были пресвитерианами. Он был ортодоксальным. И говорил: «Вы думаете, что только пятидесятники и люди святости восклицают? Вы ошибаетесь». Они, конечно, могут восклицать, когда они видят, как происходит нечто подобное. Обнимают друг друга и кричат. Вышел тут же на улицу и сошел по ступенькам, толкая свою инвалидную коляску, шагая без того нерва равновесия в своей голове. Подумайте об этом. Шел так, как вы или я шли бы. О, он удивительный! Вот, Павел написал послание к евреям, и в этом письме к евреям он написал. И прежде чем он написал эти книги, мы теперь выясняем. Мы идем... Это класс воскресной школы, и я постараюсь проследить и не занимать слишком много времени. И затем у нас будут служения, чтобы продолжить их сегодня вечером, если на то будет воля Господа. Вот, в послании к евреям и другие послания Павла, кем был Павел? Он был верным евреем, ученым и сильным учителем по Ветхому Завету. И он обучался у одного из лучших мужей своего времени. Кто-нибудь, скажите мне его имя. Гамалиил? Один из величайших учителей своего времени. И Павел сидел у ног Гамалиила. Есть нечто в отношении, куда вы ходите, какую церковь вы посещаете и какой учитель вас обучает. Вы это знали? В этом что-то есть. Поэтому мы должны отыскать самое лучшее из того, что можно найти. Тогда у нас есть самое лучшее. Не из-за того, что это нечто дружеское и так далее, но настоящее учение Библии. Смотрите, однажды, когда Израиль должен был выйти в пустыню со своим войском, и они шли в обход 7 дней, и у них закончилась вода, и они чуть ли не умирали, они сказали: «О, если бы здесь поблизости был пророк!» И один из них сказал: «У нас здесь есть Елисей. Он поливал воду на руки Илии. Видите его товарищей?» Другими словами, здесь есть Елисей, который общался с Илией. У него есть Слово Господне. Вы это поняли? Он был научен правильно. И он сказал: «Он здесь, давайте пойдем и посоветуемся с ним, потому что его учителем был Илия, и в нем заложено учение Илии». Видите в этом разницу? Конечно. Мы хотим, чтобы нас обучили. Итак, Павла обучил Гамалиил. А Гамалиил был тем великим мужем, сделавшим выбор. Он сам был ученым. И когда в той ранней церкви начали происходить те события, он сказал: «Давайте не будем это трогать, братья. Если это не от Бога, то оно разрушится в любом случае. Но если это от Бога, а мы будем сражаться против этого, тогда мы окажемся противниками Бога». Видите? У него было хорошее учение. Павел возрастал под руководством этого человека. И он знал, что Павел был сильным учителем. Итак, однажды с искренним сердцем, преследуя церковь, направлялся арестовывать их. Теперь давайте узнаем немного о другой стороне Павла, выстраивая наше обоснование. Когда Иуда отпал, совершив преступление из-за любви к деньгам и гордости житейской, он отпал от благодати и ушел на свое место. И ученики сказали: «Должно быть 12». И церковь, со всеми ее достоинствами, чтобы показать вам, что такое церковь, со всеми ее достоинствами и со всей ее властью, и в своем наилучшем виде, она все равно на миллионы миль не дотягивает. Они сказали: «Мы должны выбрать одного из вас, кто занял бы это место». И они, бросив жребий, выбрали Матфея. Матфея, кажется, или Матфея. Я думаю, это был Матфей. И хотя они его выбрали и причислили его к 12, к 11, что составило 12, но он ничего не совершил. Это единственный раз, когда его имя упомянуто в Писаниях. Эта церковь сделала свой выбор. Так вот, они подумали: «Он джентльмен, несомненно, он замечательный человек, он ученый, он умный, он образованный, он прекрасный человек. Он вместо Иуды станет одним из нас». Но, вы знаете, Бог иногда делает какой-нибудь выбор, на наш взгляд, какой-нибудь самый нелепый выбор. Вот, Бог увидел какого-то горбоносого еврея с самым крутым характером, с перекошенным от злости ртом. «Пойду туда, арестую всех до одного, я брошу их за решетку, я сделаю вот это». Это был Божий выбор. Другие же берут ученых и дипломатов. Это церковный выбор. Видите, вы не знаете, кто стоит там у алтаря. Вы не знаете, кто тот, кому вы свидетельствуете, в тюрьме или где бы то ни было. Может быть, похож на боксера с переломанными ушами. Глаза заплыли, и... Но вы не знаете, кто это такой. Вы просто бросаете жребий, вот и все. Говорите ему слово. Бог выбирает. И Бог выбирает этого темпераментного еврея, то есть, вернее, избрал его. Когда он направлялся туда: «Пойду и арестую их, я покажу им, что я могу сделать это». И Бог просто свалил его с ног. Бог сказал: «Это мой выбор, вот тот». Разве это не показалось для церкви глупостью? Как это? Он гонит церковь? Он плотский? Но Бог знал, что было внутри того человека. Понимаете, что я имею в виду? Итак, у Павла было переживание. Кто из вас верит, что во время обращения происходит переживание? Конечно. Если его нет, то я сомневаюсь в таком обращении. Обращение несет с собой переживания. Вы не разложите это по полочкам. Иногда это может быть с восклицаниями, иногда это может быть с говорением на иных языках, иногда сопровождается рыданием, иногда человек стонет. Вы не знаете, что это такое, поэтому не пытайтесь это разложить по полочкам, потому что вы все доказали, что вы в этом не правы. И методисты, и вы, баптисты, и вы, назаряне, и пятидесятники. Я видел, как люди восклицают изо всех сил, а готовы вырвать у тебя золотой зуб, при возможности. Это уж точно. Я встречал людей, говорящих на языках, будто горох сыплется на сушеную коровью шкуру, и искренние да нельзя, а другой стороной рта жуют табак. Если смогут, они тебе горло перережут. Это верно. Так что такие вещи не... никакими доказательствами этого не доказать, только жизнью, которой живет человек. По их плодам вы узнаете их. Так что все это решает Бог. Он делает выбор. Он соединяет все вместе. И вот таким это образом. Поэтому если вашу жизнь можно сравнить с библейскими плодами, тогда у вас хорошее понятие. Если твой дух свидетельствует с его духом, что вы сыновья и дочери Божьи, вы, все злое отпало, и все стало новым, и ты живешь с любовью, и у тебя мир, и благодать, и так далее. Тогда ты уже приближаешься к царствию. Потому что жизнь, которая в тебе, производит того рода жизнь. Видите? Если ты говоришь «О, аллилуйя, я говорю на языках, аллилуйя», это ничего не значит. Это значит не более того, как если бы ты встал здесь и сыграл бы мелодию на гитаре или что-нибудь. Это не значит ровно ничего. Хотя вы говорили на языках, хотя вы восклицали и бегали туда-сюда между рядами и обливались слезами так, что будто чистили лук, это ничего не значит. Вообще ничего. Пока ежедневная жизнь полностью не подтверждает, не будет стоять вровень с этим. Теперь, если вы делаете те вещи, плюс та жизнь, аминь, это замечательно, это хорошо, но вы можете делать все те вещи, а той жизни не иметь. Вот поэтому ни восклицание, ни что-либо подобное не является доказательством. Иисус сказал, «По их плодам вы узнаете их». А плод Духа — это не говорение на языках, это не плод Духа. Восклицание — это не плод Духа, рыдание — это не плод Духа. Но любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание — это плоды Духа. Видите? Вот что такое плоды Духа. Хорошо. Теперь, почему у нас это есть? Им нравится делать организации, видите? Ну, у нас это будет. Благословен Господь. Все верят так, как мы верим. Мы пойдем этим путем. Все верят так, как мы верим. Мы пойдем этим путем. Но Бог желает, чтобы все шли этим путем, прямо вверх. Теперь, Павел, после того, как у него было это переживание, тогда он подумал, что это удивительное переживание. Теперь как... Давайте немного процитируем о том переживании. Павел находился в пути в Дамаск, чтобы там арестовать каких-то людей, потому что там распространилось благовестие. Благовестие означает «добрые вести». И таким образом они там распространились. И появлялось много людей, наполненных любовью и радостью и любящих Господа Иисуса. И оно таким способом там распространялось. Так что Павел взял письма от первосвященника. Он сказал, «Я пойду, я арестую их всех до одного». И он взял с собой небольшую компанию из стражников из храма, солдат, и он отправился в путь. Когда они следовали по дороге, и он хорошо знал, что он будет делать, внезапно нечто произошло. Внезапно осиял его сильный свет. Сильный свет. Вот, он засиял подобно солнцу. Произошло такое необычное дело. Этот свет так сильно засиял, что он просто... у него в глазах чуть не померкло, и упал на землю. И он, лежа там на земле, смотрел вверх. С ним было, вероятно, 10-15 человек. Кто-нибудь из тех людей видел тот свет? Нет, сэр. Павел видел его. Тем людям не предназначалось его видеть. Итак, некоторые люди могут видеть вещи, тогда как другие не видят. Понимаете? Итак, Павел увидел тот свет до такой степени, что он его ослепил. Он не мог видеть в течение нескольких дней. Он был настолько для него реален. И он не мог видеть в течение... Впоследствии, когда он писал письма, его глаза из-за того настолько беспокоили его, после того, что он писал очень крупными буквами. Он написал, «Видите, я написал вам большими буквами». Он едва мог видеть. Он находился в тюрьме, и он просил Господа, чтобы исцелил его от этого. И он трижды молил его о том. Но что Господь сказал? «Довольно для тебя благодати моей». Павел сказал, «Тогда я буду хвалиться своими немощами», потому что он сказал, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». Он выздоравливал на какое-то время, и потом опять это продолжалось. Ударять означает удар за ударом, подобно кораблю на море. Вы знаете, волны ударяют о него, видите, удар за ударом. И он хотел, ему становилось лучше, и потом снова возвращалось. И потом снова возвращалось. Потом становилось лучше, снова возвращается. Он сказал, «Господь, в чем дело? Ты не удалишь этого от меня?» Он сказал, «Довольно для тебя благодати моей, Павел. Продолжай трудиться». Это продолжалось. Он сказал, «Вот, если бы я был просто совершенным, и все совершенно, сказал, тогда, когда у меня были бы успехи, я бы стал важничать и говорил бы, видите, у меня нет ничего плохого. Господь заботится обо мне, брат. Аллилуйя!» Тогда ты становишься самоправедным. Бог должен давать вам иногда что-то, время от времени, чтобы вам становиться кроткими, понимаете? Это верно. Чтобы вам как бы осознавать, что Он главный. «О, разве Он не чудесен?» «Да, сэр. Просто славно». Итак, он, Павел, тогда, сразу после того, как получил это сильное переживание, так вот, если бы это был кто-нибудь сегодня, то сказал бы, «О, благословен Бог! Аллилуйя! Слушай, Господь нечто совершил для меня, слава Богу!» Но не Павел. Он был библейским ученым. Это переживание должно соответствовать Божьему Слову. «Да, сэр. Если это полностью не заякорено за Библию, не просто взглянуть вот сюда, сказать, «О, да, вот это как раз здесь. Благословен Бог, я это получил». Угу. Не таким образом Бог это дает. Это должна быть вся Библия, все это. Потому что ты можешь... Неверующие используют эту Библию для основания своей позиции в дебатах. Но они возьмут короткое место из Писания здесь, обращаются сюда, и берут другое место из Писания вот здесь, пытаются соединить их вместе, но это два разных предмета полностью. Итак, у вас Писание должно сходиться с Писанием. Как Исаия сказал в 28 главе, это должно быть строчка на строчку, строчка на строчку. Тут немного и там немного. Хорошего держитесь. Видите? Вот таким путем это идет. Строчка на строчку, слово на слово, писание на писание. Это все должно быть собрано вместе. Вот почему я думаю, в таких уроках, какие мы проводим сейчас, это сильная вещь для церкви, потому что это приводит их туда, где все места Писания связываются вместе. И наше переживание должно увязываться с тем Писанием. А, вот это здесь. А если не так, то это ошибочно. И как я годами ходил, не зная, какой это был свет, который тогда поразил Павла, когда внешний мир, Писание, люди, проповедники пытались убеждать меня, это от дьявола. Да ведь ты станешь каким-нибудь гадателем, ты станешь спиритуалистом. Ты с этим не шути, Билли. Что-то с этим не в порядке. Не делай этого, парень. Это неправильно. Это дьявол. Ну, парень, ты станешь обычным медиумом. Ты будешь спиритуалистом, если будешь это делать. Ох, все это от дьявола. Это неправильно. Но когда я не хотел об этом проповедовать, так же и Павел по дороге в Дамаск не хотел об этом проповедовать, пока он не выяснил, правда это или нет. Итак, он отправляется в Аравию на 3 года и изучает Писание. А, когда же он вернулся, он сказал, «Попробуйте теперь вытрясти это из меня». Он знал, что ему придется столкнуться с фарисеями, ему пришлось встретиться с саддукеями, ему пришлось столкнуться с миром и с языческим миром. И поэтому Павел, эта Библия написана, это послание к евреям, написано с этой целью. Он трясет тех евреев и берет Ветхий Завет и показывает это здесь, в Новом Завете. «Это Бог», — он сказал. «Вот здесь это есть, у всех пророков и повсюду». Начинается там у нас в самом начале, в первой главе. «Бог многократно, еще в древние времена, и многообразно говорил отцам в пророках». Вот как Бог приносил свое послание, проверяемое Уримом Тумимом, но в эти дни говорил нам через Сына Своего Иисуса Христа и проверено по Его Библии. Вот вам, пожалуйста. Поэтому эти переживания этого мира, говорящего, «Ох, это психическое, ведь никто...» Когда явился тот ангел, тот свет здесь на реке, когда я проповедовал на своем первом пробуждении здесь на углу, мы крестили всех тех людей. Я думаю, брат Флиман, ты, может, был... Я не знаю, ты уже был здесь или нет? Кто из вас был здесь, когда свет явился на реке? Здесь есть кто-нибудь из старожилов? Да, некоторые из них. Когда он сошел здесь на реке. И они сказали, это был просто оптический обман. Многие из нас стояли, смотрели на это. И вот это спустилось. А спустя годы Бог доказал это с помощью механического объектива фотокамеры. Это правда. Ну, это какая-то фантастика? Это что-то такое... Нет, сударь. Мы берем это прямо отсюда, из Библии, и показываем вам. Это тот же самый Господь Иисус. Он совершает то же самое. Его действие то же самое. Его сила та же самая. Посмотрите, здесь в прошлое воскресенье. Вот там лежал на своей кровати, никогда в жизни не видел этого человека. Вышел и сказал, там в скинии находится человек. Он седой, черноволосый, сидеющий. Он слепой и неходячий. Он в инвалидной коляске. Черноволосый человек прислал его. Доктор Акерман, черноволосый человек, католик, прислал человека, сидит вот там. И так говорит Господь, поднимайся, обрети зрение и выходи, и остальное. Почему это произошло? Здесь тот же самый ангел. Тот же самый, который поразил Павла там, на дороге, ведущей в Дамаск. Живет сегодня в своей церкви и своем народе. Это Писание сопоставляется с Писанием. Вот таким образом это должно быть. Ох, есть у нас и теплые. Мы будем говорить об этом через некоторое время. О, нас ожидают глубокие вещи, если нам удастся поговорить об этом. Сегодня и вечером. Теперь поплывем туда, где поглубже. Где вы... Вы знаете, когда я был маленьким мальчиком, там сзади, за нашим местом, был маленький пруд, и я ходил туда. И все мы, маленькие дети, лезли в него. Голые, маленькие, примерно лет 6-7. И мы... Вода была примерно вот такой глубины. Это ничем не отличалось от поросячьей лужи. И там у меня был ящик из-под мыла. Я показывал, что я умею нырять. Зажимал себе нос и плюхался, вот так барахтаясь. Я падал в эту грязь, на свой животик, вы знаете, и все это разлеталось в стороны. Я говорил своему папе, что я умею плавать. И он однажды пошел со мной туда. Он сказал, я хочу увидеть, как ты поплывешь. Я прыгнул туда, вы знаете, скинул свою одежду, такой маленький кузнечик, и сбежал вниз, прыгнул в воду, я шлепал, грязь разлеталась во все стороны. А папа там сидел на водосточной трубе. Он сел там и понаблюдал за мной несколько минут. Сказал, вылезай из этой грязной лужи, пойди вымойся и приходи домой. Понимаете? Ну, примерно вот таким образом некоторые из нас, которые называют себя христианами, мы ползаем в грязи. Это верно. До тех пор, пока вы цепляетесь. Я методист, я пятидесятник, я пресвитерианин, у меня есть доказательства, я получил это. Плещетесь в грязи. Однажды я был со своим дядей. Я все говорил ему, ему было лет 15 или 16. Мы были на реке. Я сказал, дядя Ларк, я умею плавать. И я сидел в конце лодки. Вы знаете, чувствовал себя хорошо и безопасно. Он просто взял и веслом столкнул меня в воду, где было примерно 3 метра глубины. Вот тогда уже было по-другому. Так плескался и так кричал, что вы такого в жизни не слышали. Однажды тебя столкнут. Вам лучше бы знать, где вы стоите. Да, сэр. Если ты знаешь его, лучше тебе по-настоящему его узнать. Это верно. Теперь же мы направляемся туда, где поглубже, глубина, где потонешь, если ты не являешься хорошим, откормленным христианином. Обратите внимание на слово. Павел сначала увидел то. Он обратился к Ветхому Завету, и он обнаружил это. Он понял свое переживание абсолютно. Так что же это такое сбило меня с ног? Это был свет. Там стоял сильный свет, светил подобно солнцу, стоял прямо перед его лицом. Он сказал, «Савл, Савл, почему ты преследуешь меня?» Он сказал, «Господи, кто ты, кого я преследую?» Он сказал, «Я Иисус». Я думал, что он какой-то человек с пронзенными руками, о котором они заявляли, что появляется на собраниях, со шрамами от гвоздей на его руках и на его голове. Нет-нет, не то тело, не в том теле, понимаете? Теперь он — свет. Савл, когда он был здесь на земле, он сказал, «Я пришел от Бога, я возвращаюсь к Богу». Он был ангелом, который в том свете вел детей Израиля через пустыню. Он вернулся обратно в тот же самый свет. И Павел увидел это в Ветхом Завете. Он сказал, «Я Иисус, ангел Завета». И он стал плотью, чтобы искупить нас. Он принял вид не ангелов, мы читали в предыдущих главах, мы изучаем. Он не принял натуру ангелов, но семени Авраамова, чтобы его смогли узнать, чтобы люди смогли увидеть Бога. Аминь. Теперь он говорит, «Я вернусь обратно туда». И когда Павел увидел это, он сказал, «Конечно, это был он. Это был он». Однажды Петр получил переживание, ночью, когда он молился. Тот же самый свет вошел в здание, раскрывал перед ним двери, вывел его на улицу. А Петр думал, что это ему снилось. Он был настолько помазанным. Он не понимал, что происходило. Он сказал: «Я только что проснулся, но ведь я же стою на улице». И он пошел в дом Иоанна Марка. И девочка открыла дверь, какая-то молодая леди. Проходила молитвенное собрание. Кто-то постучал в дверь. Открыла дверь. «Ой», — она сказала, — «там Петр стоит. Вы молитесь, чтобы он освободился из тюрьмы? Господь освободил его». «О», — они сказали, — «не отвлекайтесь». «О, Господь, освободи его». «Так ведь», — она сказала, — «он стоит у двери, стучит». Петр продолжал колотить. «Впустите меня». «Э», — она сказала, — «это Петр». В те времена у них до сих пор есть такие маленькие задвижки. Маленькая крышка. Ты поднимаешь ее и смотришь на улицу, понимаете? Прежде чем впустить своего гостя, тебе надо узнать, кто стучится в твою дверь. Потому что тогда были грабители. Если бы ты открыл дверь, тебя могли бы убить. Итак, они открыли дверь. Она сказала: «Это Петр». Они сказали: «О, ой-ой-ой, он умер. Это его ангел там стоит. Видите? Вошел в свое прославленное тело, вы знаете, в ту теофанию». Помните, как мы разбирали это, большой алмаз? Как он отражал свет, как он возвратился туда. Эта земная скиния разрушится, нас уже ожидает другая. И они подумали, что Петр умер, что это старое тело оставлено, и они похоронят его через несколько дней. Он вошел в своего ангела, то есть в свое не в прославленное тело, но в свою теофанию, тело, которое уже приготовлено. Вы не можете пожать ему руку. У него нет рук, чтобы пожать. Вот так. Но оно имеет образ человека. Пришел и стучится в дверь. Она сказала: «Нет, это Петр, он там стоит». Он открыл дверь и вошел. Это был он. Так вот, Петра освободил этот свет. Теперь, таким же образом, как в той ранней, тот Павел в ранней церкви увидел тот свет Божий, который осиял Павла, спустился тот же самый свет. Так вот, люди могут говорить что им угодно, но правильным от этого не становится. Но когда Бог что-либо подтверждает, то действие этого доказывает это. Затем фотокамера доказывает это. И все, что Господь совершил, было абсолютно, непогрешимо доказано, что это Бог, писаниями, Его действием, переживанием. Но они не послушают. Посмотрите сюда на эту скинию. Теперь запомните, вы знаете это. Мы не собираем толпы. У нас даже нет места, где их разместить. Но взгляните, собрание такого рода, где мы собираемся вместе ради этого, должно было бы привлечь окрестные города, но они мертвы. Они абсолютно мертвы. У них есть глаза, но они не видят. Вы скажете: «А почему, брат Бранхам, они не пойдут к доктору и не исправят свое зрение?» Он не исправляет такого рода зрения. Иисус сказал: «Если бы вы знали меня, то вы узнали бы мой день». Он сказал: «Вы, слепые фарисеи, умеете различать небеса, но знамений времени не можете распознать». Проходит ли это над вашими головами? Послушайте, посмотрите на знамения, которые здесь происходят вокруг нас. Вот, это не какой-нибудь, я-то сам по себе просто человек, даже не проповедник, если уж говорить. У меня нет никакого образования, что этот мир назвал бы проповедником. И мы всего лишь простые люди. Посмотрите на это здание, в котором мы находимся. Взгляните на кафедральные соборы в это утро. Но посмотрите, где находится Бог. Вот в чем вся штука. Так стоял там Моав во всем своем великолепии и красоте. А израильтяне жили там в палатках. Но где находился Бог? Там была толпа святых роликов, и все, что они делали, было неправильно. Но Валааму, их епископу, не удалось увидеть ту ударенную скалу, того медного змея, тот столб огненный. Его глаза были слепы. Он не мог увидеть это. Он сказал: «Они просто воображают это». Но он был там. Благословен Бог! О, Он здесь! Бог здесь! И Он совершает то же самое, что Он совершал. И Он будет совершать. Мы сопоставляем Писание с Писанием. Бог никогда не описывал себя как нечто такое большое на земле, но Он всегда обитал среди простых и смиренных людей. И Он здесь, в это утро, совершает то же самое. Писание доказывает это, фотокамера доказывает это. Теперь, я ссылаюсь на ту фотографию не потому, что я там. Я всего лишь грешник, спасенный по благодати, так же, как и вы. Но вот что я пытаюсь сказать. Это Его присутствие с нами. Вот это самое главное. «Что ж, если бы он сделал меня воплотившимся Елисеем, но у вас не было бы веры, чтобы этому поверить, то это не принесло бы вам никакой пользы. Он пришел к своим, но свои не приняли его». Вот почему сегодня здесь, в этом городе. Ой, да я мог бы начать здесь пробуждение, в каком-нибудь большом здании, или еще что-то. Но немногие люди поверили бы этому. Они не поверят. Они не могут. Их день прошел. Этот же самый урок в это утро в Африке, возможно, так воздействовал бы, что ко Христу пришли бы по крайней мере 10 тысяч душ. А здесь в это утро сидит, может быть, один грешник или кто-нибудь, какой-нибудь отступник. Большинство из них прочесаны вдоль и поперек, так что уже просто никого не осталось. Вот и все. Но что мы пытаемся сказать, это что Писания сходятся с Писаниями. Теперь, неважно, каким бы сильным ни было переживание, если оно не сходится с Писанием, то оно ошибочно. Урим Тумим. Неважно, каким хорошим был тот пророк, если он говорил, а на Уриме Тумиме не вспыхивали те огоньки, значит, это было неправильно. Каким бы хорошим ни казался тот сон, если на Уриме Тумиме не вспыхивал свет, значит, это было неправильно. Когда то священство закончилось, Бог установил свою Библию. Павел сказал, «Если сойдет ангел с небес», Галатам 1:8, «и будет проповедовать иное Евангелие, чем то, которое уже было проповедано вам, да будет он проклят». Ангел с небес, который был самим Богом, сказал Иоанну Раскрывателю, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать», то есть показать вам эти вещи. Он сказал, «Если кто приложит к этому одно слово или отнимет от этого одно слово, у того будет отнято участие в книге жизни». Вот это она, Библия. Поэтому все эти переживания и события, которые здесь у нас происходят, если это не подтверждается Божьим Словом, то будет ошибочно. Меня не волнует, что бы там ни происходило, будет ошибочно. А вот это по Писанию абсолютная истина. О, я так рад, что я член великого тела Христова. Теперь давайте пойдем дальше, принимаемся за этот урок. Теперь мы закончили здесь, где он сказал, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако...» Извините, это я цитировал из 12 главы. Я читал ее, но я ее не изучал. Я... Брат Норман, он остановился у меня дома, и он знает, что я приехал только вчера. И братья там знают, я только вошел. Единственное время, когда я смог почитать Писание, это сидя уже здесь, несколько минут назад. Это верно. Не изучаю его. Я просто ожидаю, когда Святой Дух дает это. Как он этого хочет. Он знает, где находится человек, которому это надо. Поэтому если я придумываю что-нибудь в своей голове, что буду говорить, тогда это неправильно. Но если я позволю ему это сделать, то он определит это на то место, к которому это относится. Видите? Не думайте, что вам говорить, ибо не вы будете говорить, но Отец, который в вас, Он будет говорить. Теперь, последняя глава, предыдущая глава, мы слышали это, что «как мы избежим, если мы пренебрегаем этим великим спасением, которое, быв сначала проповедано нам Господом Иисусом и слышавшими от Него». То же самое, что Иисус сделал, чтобы показать. Те же самые похожие вещи происходят здесь. Тот же самый ангел Божий, те же дела, те же доказательства, все то же самое. Все сопутствует. То же самое благовестие, именно со Словом. Если это было проповедано Господом, затем подтверждено Его учениками, от которых мы услышали, Павел был таким же, то как мы избежим, если не радеем о таком великом спасении? Теперь, Павел говорил это своим еврейским слушателям. Так вот, у них не было магнитофонов, как сегодня у нас здесь есть. Но у них были книжники, которые сидели там, записывали это, когда Павел проповедовал это. И здесь это то же самое. Мы записываем это при помощи магнитофонов, и эти ленты идут по всему миру, видите? Чтобы показать, что это есть истина. Наша религия не впустую. Это, несомненно, воскресший Иисус Христос. То же самое. Теперь мы не должны пренебрегать этим. Вот, не уходите сегодня из церкви со словами, «Ну что ж, мне как бы понравилось там, мне понравилось пение и люди дружелюбные в той маленькой старой церкви». Не надо так делать. Брат, пусть твое сердце воспламенится. Скажи, вот, я должен делать что-то в отношении этого. Я должен идти и посмотрю, смогу ли я кого-нибудь привести ко спасению. И не надо выходить и говорить, благословен Бог, если не покаешься, то ты погибнешь. Нет, подходи к этому мягко. Будьте мудрыми, как змеи, и кроткими, как голуби. Видите, вот как надо действовать. Когда обращаешься к человеку, если он занимается выращиванием цыплят, поговори с ним немного о цыплятах, понимаете? А затем ты и сам увидишь, как уже начнешь говорить с ним о Господе. Если он фермер, поговори с ним о его ферме. Если он продает автомобили, поговори с ним некоторое время о его автомобилях, какие у вас красивые машины и так далее. Понимаете? До тех пор, пока не войдете в дух. Когда отец скажет, «Теперь время говорить с ним насчет его души». Вы можете раскручивать тему, видите? Это замечательный автомобиль. Вы знаете, сегодня транспорт настолько развился, страны стали ближе друг к другу. И города в наших странах, они тоже стали ближе. И друзья могут поехать друг к другу в гости, и матери. Вы знаете, это замечательно иметь такой автомобиль, какие вы продаете. Да, сэр, конечно. Угу. Вы знаете, попыхивает свои сигары или еще что-нибудь. Да, эти машины хорошие. Вы когда-нибудь задумывались, что подумали бы люди в прежние времена, если бы увидели что-нибудь подобное? И продолжайте таким образом, понимаете? Немного спустя скажите «Да-да, ясное дело». А еще, вы знаете, еще помогает в таком хорошем деле. Люди приезжают сюда к нам на служение пробуждения. Люди могут приехать со всей страны, причем быстро, на эти служения. Видите, вы приближаетесь к теме постоянно, понимаете? Если чувствуете, как нечто пробуксовывает, сразу останавливайтесь. Езжайте в эту сторону. Как сказал один доктор в Финиксе, сказал, «Господь, наполни мои уста добрыми словами, и когда скажу «достаточно», толкни меня». Видите? Да. Когда скажу «достаточно», толкни меня. Теперь, обратите внимание, мы начнем с 15 главы, то есть с 15 стиха 3 главы. Теперь внимание. «Доколе говорится, ныне, когда вы услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Теперь следите, Павел говорит здесь. Теперь сказано, ныне после такого долгого времени. Мы будем вникать в это немного погодя, что ныне спустя много времени. Переходит в следующую главу, после такого долгого времени. Сказано, ныне, когда вы услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как в день ропота, когда они раздражали Бога. Теперь давайте прочтем следующий стих. «Ибо некоторые из слышавших возроптали». Теперь о чем он говорит? О благовестии. «Но не все вышедшие из Египта с Моисеем, на кого же негодовал он 40 лет, не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?» Давайте здесь на минуту остановимся. Этот ропот, когда они раздражали. И что сделал Бог? Теперь Павел хочет объяснить. Кто их выводил из Египта? Разве Моисей? Нет. Моисей был инструментом из плоти. Теперь вот здесь мы создали фон. Сейчас мы хотим разобраться. Когда мы выйдем вот на это место, через несколько минут вы это увидите. Теперь, у Бога его народ еще не обрел покой. Они были там, в Египте. Они были вне своего должного положения. Они были вне своей родины. Они были пришельцами и пилигримами. И Бог собирался привести их из того обжитого места в Египте, привести на родину. Прообраз сегодняшнего. Мы еще не обрели. Здесь это недолго длится. Маленькие круглолицые мальчики играют в шарики, маленькие девочки в куклы играют, и вдруг замечаете, что у вас волосы поседели и весь в морщинах. Здесь что-то неправильно. Это не дом. Мы находимся не в правильном месте. Вот почему мы говорим, что мы странники и пилигримы. Что-то случилось. Одна женщина сказала сегодня утром, там, в комнате, о том, как люди над ней смеются иногда. Я сказал, но, сестра, дорогая, вы не из тех людей. Мы другие люди. Моя маленькая дочка сказала, папа, такие-то девочки сделали то-то. Вот что они сделали. Я сказал, но послушай, дорогая, у них там есть пластинки Элвиса Пресли. Я сказал, чтобы в моем доме их не было. Но, папочка, они хорошие девочки. Я сказал, может быть, ничего не могу сказать против этого. Но дело в том, что мы разные. Мы совсем другие. Не то, что мы хотим быть другими, но дух, который в нас, уводит нас от этого. Ты от другого мира. Когда я приезжаю в Африку, я не могу приспособиться к их образу жизни. Они не носят никакой одежды. Они нагие. И они подбирают что-нибудь гнилое, где уже черви. Они все равно едят это. Для них нет никакой разницы. Видите? И это совсем другое. Вы знаете, однажды мы все были такими. Но цивилизация вытащила нас и сделала нас другими. И обращение вызвало перемены в миллион раз. Мы больше не хотим гнилья этого мира. Христос сделал так, что мы стали христианами, подобно как цивилизация сделала так, что мы стали чистыми. И заметьте, не только это, но мы заявляем, что мы пилигримы и странники. Мы не от мира сего. И тогда ты не хочешь иметь никакого дела с этим миром. И все прежние дела прошли. Теперь, израильтяне были там в Египте. Они не были египтянами. Египтяне... Для египтянина было позором прикоснуться к какой-нибудь овце. А израильтяне были пастухами овец. И как это должно быть надоело Моисею после всего этого унижения от того, что был египтянином, скотоводом? Заметили, что фараон сказал Иосифу? И далее. «Это мерзость», — сказал, «твои родственники — пастухи». Египтянин даже не мог дотрагиваться своими руками до пастуха овец. Они были другим народом. Вот таким образом сегодня с каким-нибудь христианином, когда он родился свыше. Это не ему мерзко общаться там, где люди пьянствуют и рассказывают грязные шутки, и обнаженные женщины, и всякие... Это мерзость. О, да будет благословен Господь! Мы здесь пилигримы, мы здесь странники. Дух переменился, и мы ищем город, где женщины не носят шорты. Мы ищем город, где не будет кабаков. Мы ищем город, где обитает праведность. Итак, мы пилигримы. Итак, Бог спустился в большом сгустке огня, как сияние, спустился в куст и начал открывать себя прежде всего Моисею. Моисей сказал, «Вы знаете, об этом у нас был урок в прошлый вечер, как это было, когда Иисус был здесь на земле». Он сказал, «Прежде чем был Моисей, я есть». Это был Иисус в горящем кусте, в столпе огненном. Это Иисус сегодня тот же самый. И Он открыл Себя в столпе огненном, и Моисей имел переживания. Он отправляется в Египет. Он проповедует благовестие, хорошие новости, и знаки, и чудеса сопровождали Его. Вы поняли это? То же самое сегодня. Не только это, но когда те евреи вышли, пошли во свете, их вел тот же самый столб огненный. И в Библии это сказано. «Не искушайте Бога». Посмотрите на это. Давайте я вам это прочту. «Доколе говорится, ныне, когда вы слышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Его голос говорит вашему сердцу, как во время ропота, когда они раздражали Его». Послушайте. «Ибо некоторые из слышавших возроптали». Кто из вас знает, что израильтяне раздражали Бога своим неверием? Они роптали. Они полностью... Бог сошел прямо туда. И когда они получили все, во-первых, они попали в беду. Вот здесь над ними находился столб огненный. Я не знаю, все ли они его видели или нет. По крайней мере, Моисей видел его. И он был над ними, и они следили за ним. И когда они пришли, скажем, если они его не видели, я не знаю, видели они или нет. Он шел перед ними. В Библии сказано, что он там был. Здесь сказано, «Звезда шла перед мудрецами». Никто не видел ее, кроме мудрецов. Она проходила над каждой обсерваторией. Они определяли время по звездам. Никто ее не видел, кроме мудрецов. Это было для них, чтобы им ее увидеть. Именно тем мудрецам была послана та звезда. И столб огненный был послан Моисею, а Моисей был послан к детям Израиля. Им надлежало следовать за Моисеем. Они могли видеть Моисея, а Моисей видел свет. Вот они отправились. И когда они вышли, они подошли к Красному морю. И, ох, они никогда не видели всех тех знамений и чудес, и всего того, что происходило в то время, когда они все еще находились там, в Египте. Но вот когда они вышли оттуда, то есть начали свое путешествие, только что обратились и были выведены. Тогда первое, что происходит, это они попадают в беду. Богу нравится вводить вас в затруднения. Ему нравится эти затруднения создавать и смотреть, что вы станете в отношении этого делать. Итак, Он поставил на пути Красное море, и первое, что мы видим, направил их маршем в это место. Затем послал фараона им вслед. Видите, что Богу нравится это делать. Ему нравится проявлять свою силу и любовь. Он Бог, и Ему просто нравится показывать вам, кто Он такой. Аминь. И сегодня беда в том, что люди говорят: «О, те дни прошли». Нет. Как Бог будет проявлять себя, когда вас научили такой глупости? Но Богу нравится проявлять себя. Вот подходят дети Израиля, идущие во свете. Моисей идет впереди них. Вот они. Давайте. Это есть путь. Бог зовет. Мы уходим. Мы направляемся в землю обетованную. О, аллилуйя! Вот они там все кричат и прыгают, и у них там хорошее времечко, вы знаете. И вдруг, что мы узнаем, они посмотрели назад и сказали: «О, а что там за пыль?» Кто-то из них забрался на холм и сказал: «Ой-ой, увы, увы, это армия фараона». Бог сказал: «Отчего вы так напугались? Вы не поверили в то, что я сделал там? Почему вы так заволновались? Зачем вы меня сердите?» Когда они добрались туда, Моисей ушел и ходатайствовал перед Богом. Бог просто разделил Красное море, и они перешли на другой берег. Отрезал врага. Вот каким образом делает это Бог. Не пугайтесь. Не надо так сильно нервничать. Не волнуйтесь. Вы раздражаете Бога. Затем, что он сделал? Выглядит, будто, ну, мы перенесли одно сильное испытание. Благословен Бог, мы переправились. У нас больше не будет. Мы на пути в обетованную землю. И он их привел прямо в пустыню, где нет воды. Вы можете представить? Бог со своим освященным, святым народом привел их прямо в эту западню. Затем вытащил их из той западни и привел их прямо туда, где не было никакой воды. Когда он мог бы предоставить им какой-нибудь путь, где была вода, да что там? Он мог бы просто протянуть реку на всем протяжении пути, если бы захотел. Он мог бы заставить каждую гору, чтобы из нее радостно била вода, фонтаном метров на 15 в высоту, если бы он захотел. Конечно, он мог бы. Но если бы он так сделал, это было бы слишком легко. О, вот это да! Да будет благословенно имя Господне! Почему Бог позволил этому произойти, брат Бранхам? Почему Бог это сделал? Бог это делает. Оставьте его в покое. Просто продолжайте идти. Это Божье дело. Господом направлены стопы праведника. Так точно. Какая вам разница от этого? Потерял все свои деньги, брат Бранхам. Что ж, все равно благословляй Бога. Ох, я сделал это, и это произошло. Ураган разрушил мой дом. Благословляй Бога все равно. Господь дал, Господь взял. Да будет благословенно имя Господне. Просто продолжай идти дальше. Все это слава Божья. Бог знает, что Он делает. Кто через огонь, кто через поток, через искушение, но через кровь проводит всех Бог. Это путь, которым Он нас ведет. Это верно. Вот это да. Я чувствую, что мог бы остановиться и восклицать. Это путь, которым Он ведет своих дорогих детей. О, разве вы не чувствуете? Теперь, я не психолог, но чувствуете ли вы тот приятный дух, которым наполняется это помещение? Что если бы наши глаза могли бы открыться сейчас и увидеть, кто стоит возле этих стен, вдоль рядов? О, Елисей! Однажды, когда тот парень был настолько слепым, он сказал: «Смотри на сирьян, что встали там!» Сказал: «Тех, которые с нами больше!» Сказал: «Я никого не вижу!» Сказал: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел!» Он огляделся, и вот вокруг того старого пророка вся гора охвачена огнем, наполнена конями огненными и колесницами огненными. Вот тогда он убедился. Он сказал: «Мы сейчас выйдем и поразим их слепотой». Зрение у тех было прекрасное, как и всегда, но они ослепли по отношению к нему. Спросил: «Вы ищете Илию?» Сказал: «Так точно. Пойдемте, я покажу вам, где он находится». А это и был он, повел их. Они не знали этого. Вот так обстоит дело и сегодня. Христос находится здесь, Святой Дух находится здесь, делая те же самые дела, которые Он делал всегда, а мир к этому слеп. Они не знают этого. Ох, я не знаю насчет этого, мой пастор. О, бедные, одряхлевшие люди. Понимаете, что я имею в виду? Они слепы к этому. Они не знают этого. Бог ведет. Они проходили через пустыню Син, где не было никакой воды. Бог просто всем обеспечивал. Ох, и они нашли какую-то лужу с водой. Они сказали: «Вот это!» А ее даже невозможно было взять в рот. О, вода была ужасной. Да, она была хуже стопроцентной серы. Видите, как протухшие яйца, понимаете? Ой-ой-ой, это ужасно. Это был яд. Вот, называлась пустыня Син. Там росло несколько пальм и источник, где эти пальмы росли. Тогда Моисей сказал: «Не». Бог сказал: «Почему они ропщут? Почему они ропщут? Зачем они меня раздражают? Ведь если я сделал то, когда были там, разве я не могу сделать что-нибудь и в этой ситуации? Если он вывел вас из одной полосы неудач, он может вывести вас из другой. Он вытащил вас из одной беды, он может вывести вас из другой. Благословен Бог, если Он избавил меня от греха, Он может избавить меня от могилы. Он Бог. Разве имеет значение? Просто продолжайте идти, устремите свой взор на Него. Сказал, если я возвратил воду Красного моря за ними и потопил тех египтян, то разве я не могу сделать что-нибудь с этой водой? Зачем вы меня сердите? Ох, ваше неверие! Вы раздражаете меня из-за неверия. Теперь здесь использовано слово «грех». Раздражали. Сделали. Они раздражали по той причине, что разуверились. Они не пошли куда-то играть в кости, вот, и что-нибудь наподобие этого. Они не развлекались с чьей-нибудь женой и не говорили какую-нибудь ложь. Совсем не это они делали. Но, во-первых, это не грех. Жить в прелюбодеянии — не это является грехом. Курить, жевать табак, пить, играть в карты, ругаться, клясться и так далее — не это является грехом. Это атрибуты неверия. Ты занимаешься этим, потому что ты неверующий. Если ты верующий, тогда ты этого не делаешь. Вот почему Иисус сказал, «Тот, кто слушает слова Мои и верит пославшему Меня, имеет жизнь вечную, не говорит, что он верит, но на самом деле верит». Вот оно что. Это убирает прочь все ваши первоначальные доказательства. Видите? Вот вам, пожалуйста. «Никто слушает Мои слова и восклицает. Никто слушает слова Мои и говорит языками. Никто слушает слова Мои, и на его руках и на его лице появляется кровь. Или еще что-то. Это не то. Тот, кто слушает Мои слова и верит пославшему Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни». Что такое грех? Неверие. Когда что-нибудь появляется, и вместо того, чтобы обратиться к Писаниям и выяснить, верно ли это или нет, «Ох, вы говорите, я... нет». Видите? Ты продолжаешь. «Я пресвитерианин, и таковым я останусь». Вот. Продолжай, слепец. И ты раздражаешь Бога. Когда Бог нечто совершает, Он ожидает, что народ схватится за это. Но вместо этого, понимаешь ли, ну, я не знаю насчет этого. Видите? Он ожидает, что люди примут это. Если вы достаточно заинтересованы, то разберитесь по Писанию, пройдите по нему и исследуйте его основательно. И посмотрите, не произошло ли это, предсказано ли, что это должно произойти, и так далее. Тогда вы поймете это. Аминь. Теперь обратите внимание. В то время как, ныне, если вы услышите глас Его, не ожесточите ваших сердец, как во время ропота, когда они раздражали Бога, видите? Ибо некоторые из слышавших благовестие, проповеданное Моисеем, возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Кто из вас знает, сколько людей спаслось из той первоначальной толпы, которая вышла? Сколько? Два, это верно. Кто знает их имена? Это верно. Халев и Иисус Навин. Только двое человек из двух с лишним миллионов. Слушайте это. На кого же, 17 стих, на кого же негодовал он 40 лет из-за неверия? Не на согрешивших ли, а разуверившихся? Возьмите словарь и узнайте, что означает грех. Возьмите библейский словарь. Это неверие. Неверие — это грех. Неверующий уже осужден. Святого Иоанна 4, видите? Уже осужден. Которых кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покой его? Ваше неверие. Ох, я никогда не доберусь до своей главы. Но смотрите, вот в чем сегодня дело с этой страной. Знамения и чудеса произошли по всей этой стране. Что они делают? Постоянно отворачивались от этого. И он сказал, «Я поклянусь, что я не позволю им войти в эту землю, в которую они направились». В чем сегодня дело с этими большими церквами? Их неверие привело Бога к раздражению. Аллилуйя! Он может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Он старался донести до них благовестие, но они ожесточили свои сердца, сделали себе культ, и они создали всякие деноминации. Мы верим вот в это и ни во что другое. И Бог не мог ими управлять. Где они оказались сегодня? Остались на обочине. Божья маленькая верная группа движется дальше с чудесами и знамениями. Он ставит перед ними испытания. Всякий приходящий к Богу сын должен быть испытан и проверен. Воспитанное дитя. При первом же случае: «О, ну, может быть, ничего в этом нет. Ты незаконно рожденное дитя, а не дитя Божье. Ибо дитя Божье — это семя Авраамова, которое называет то, чего нет, будто это есть. Так сказал Бог, и продолжает двигаться вперед. Аминь. Неважно, что говорится или что-нибудь другое, они все равно продолжают идти вперед. Так сказал Бог». 25 лет он ждал того младенца. Неважно, насколько это было противоречиво. И он отделился от тех неверующих. Аминь. Чтобы он мог верить. Вот так-то. Чувствую подъем. Подумайте об этом. Вы должны отделиться от той мирской догмы. А, те дни чудес прошли. Нет ничего такого. Это фанатизм. Отделитесь. В Библии сказано: «Выйдите из их среды и отделитесь, говорит Господь, и я приму вас». Как замечательно! «Я приму вас после того, как вы отделились. Вы будете моими детьми. Я буду вашим Богом. Отделитесь. Не преклоняйтесь под одно ярмо с неверующими». Это верно. Молодой человек женится на неверующей девушке. Или молодая девушка выходит замуж за неверующего парня. Не делайте этого. Меня не волнует, какой он привлекательный, или какая она миловидная, и какие у нее большие глаза. Все это когда-то увянет. Но, брат, твоя душа будет жить во веки веков. Будь осторожен в своих поступках. Она не настоящая верующая, или он не настоящий верующий. Не преклоняйся под это ярмо. Держись от таких подальше. От этого в дальнейшем пути начнутся беды. Теперь послушайте, 17 стих. «На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Кому поклялся он, что они не войдут в покой?» Они вышли, хотя они видели чудеса, но они не вошли на обетованную землю. Только двое, избранное количество, вошло на обетованную землю. Что теперь делает Павел? Он теперь обращается к христианам. «Не дайте, чтобы это же благовестие, которое было тогда проповедано, со знамениями и чудесами, и столб огненный вел их». Когда эти вещи опять будут происходить, не падайте у обочины из-за своего неверия, начиная сомневаться, ибо они полегли костьми в пустыне. Теперь мы приступаем по-быстрому. Следите внимательно. «Как не против непокорных, и так видим, что они не могли войти за неверие». Один раз он называет это грехом, другой раз он называет это неверием. Неверие — это грех. Они не вошли за свое неверие. Они видели того пророка Моисея. Они видели, что он совершал, слышали, что он говорил. Это было истиной. Каждый раз истина шла вперед. Этот столб огненный появлялся перед ними. Они наблюдали за ним. Они видели его. Павел старается описать позже, приступает здесь к описанию того переживания, которое он получил. Видите? Стараясь рассказать о том переживании, он взял за образец Ветхий Завет. Он говорил: «Теперь мы вошли в нечто новое, в этот новый отрезок времени, через Иисуса Христа. Издревле Господь являлся им в пророках, но теперь Он в Сыне Своем, Иисусе». Видите? И он приступает, чтобы охарактеризовать переживания и показать им, что происходило, о тех знамениях и чудесах, и остальном, и что написано. Вот он сказал: «Они не вошли за свое неверие, они не поверили. Но теперь мы входим в такой отрезок времени, и не ожесточите сердец ваших. Не ведите себя так, как они себя повели в те дни, когда роптали, когда они раздражали Бога». Как они это делали? Не в том смысле, что жили аморально. Давайте я вам это хорошенько размелю. Вы говорите: «Брат Бранхам, я хожу в церковь». Это все правильно. Я никогда не лгал в своей жизни. Это замечательно. Я никогда не крал. Я никогда не делал ни этого, ни того, ни другого. Это замечательно. Все это хорошо. Но это все еще не грех. Грех — это когда Бог показывает себя, а вы не верите этому, не желаете это слушать. «Ох, вы говорите, моя церковь этому не учит». До тех пор, пока этому учит Библия, и Бог это подтверждает. Вот что важно. Теперь проследите одну минуту. Теперь мы собираемся приступить к чему-то действительно на самом деле глубокому. Теперь отложите ваши соображения в карман жилетки, пока вы не выйдете отсюда. Теперь слушайте очень внимательно. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в Его...» Его, ее — это личное местоимение. Что? «Не оказался кто-нибудь из вас опоздавшим». Вот, Павел пытался рассказать им в предыдущей главе обо всех этих вещах. Теперь же он старается рассказать им, что это такое. Ох, у нас есть время? Может быть, нам лучше подождать до вечера. Уже задерживаемся. А у нас еще будет молитвенное служение. Может быть, мы лучше возьмемся за это вечером, потому что в этом действительно много витаминов, духовных витаминов. Надо много сделать, и я занят сегодня днем. Посему будем опасаться, чтобы обетование... Так вот, им было обещано еще в Египте, что они получат обетованную землю. И когда Бог сошел, чтобы это обещание стало реальностью. Ведь Бог сказал Аврааму еще за сотни и сотни лет до того, что он это совершит. Это было по Писанию. Иосиф сказал, «Не выносите кости мои отсюда до тех пор, пока не пойдете на обетованную землю, и похороните меня там, с остальными моими отцами». Потому что он знал, что наступит воскресение, когда Иисус воскрес из мертвых, потому что он знал, что говорил Иов. Видите? Каждый из тех пророков знал то, что говорил другой пророк, и знал, что их дух был тем же самым, и они внимательно следили. «О, брат! О, это должно встряхнуть и вывести нас из нашего мирского состояния». Они смотрели не на то, что говорили люди, но что говорили те пророки. Каждый из них внимательно следил. Авраам говорил, «Похороните меня именно там, где был похоронен Иов». Сказал, «Сарра, я хочу купить участок земли. Нас похоронят прямо здесь». Исаак был пророком после своего папы. Сказал, «Слушай, не хорони меня ни в другом месте, ни здесь, в Египте, но отнесите меня обратно в обетованную землю. Там похороните меня». Иаков умер прямо на обетованной земле, но сказал своему сыну, который был пророком, сказал, «Знаешь, однажды ночью ангел коснулся моего бока. С тех пор я прихрамываю. Подойди, положи мою руку». «О, милость! Сын мой, пророк, я стар и я слеп, но положи твою святую руку так, как ты сам пророк. Положи на то место, где ангел коснулся своей рукой, и поклянись Богу Небесному, что ты не похоронишь меня здесь». «Да будет благословен». Вот, вы видите духовное откровение слова. Да ведь половина из них, чуть ли не 90%, не понимали, о чем он говорил. Но он знал, о чем он говорил. «Положи свои руки пророка на это место, куда ангел приложил свою руку. Когда-то я был сильным, крепким мужиком, сильным трусом, но он коснулся меня. С тех пор я стал прихрамывать. Но с тех пор, как я начал прихрамывать, я был князем. С тех пор я изменил свое хождение. Я был принцем». «Да, положи сюда твою руку. Клянись Богом Небесным, что не похоронишь меня здесь». Почему? Никто не понимал, о чем он говорил. Иосиф понимал. Он сказал, «Отнеси меня туда и похорони меня в той обетованной земле. Там это находится, куда было отнесено». Конечно. Когда Иосиф умирал, годы спустя, он сказал, «Не хороните меня здесь, но посмотрите на мои кости, когда будете проходить мимо, потому что однажды вы уйдете отсюда». И когда пойдете, заберите мои кости с собой. Вот вам, пожалуйста. Пусть этот мир говорит, что хочет, и делают, что они хотят делать. Да будет благословенно имя Господне. Храни меня во Христе. Если меня обзывают как-нибудь, фанатиком или святым роликом, однажды Он придет, и тех, которые во Христе, Бог приведет с Ним, когда Он придет. Это все духовная явленная истина. Находится прямо там, и нужен духовный разум, чтобы уловить это. Уповай на это. Целый день думай об этом. Даже если ты останешься без обеда, думай об этом. И сегодня вечером мы рассмотрим его покой, что был оставлен, и посмотрим, чем является это обетование сегодня. Чем является эта штука сегодня? Если Бог не поместил этого здесь, в Библии, и не подтвердил это, и это прямо здесь теперь, тогда я лжепророк. Это совершенно верно. Но это находится здесь. Что такое этот покой? Он сказал, «Вот, будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти, как и тем было возвещено». И это должно быть то же самое обетование. Это должен быть тот же самый покой. Это должен быть тот же самый Бог. Это должны быть те же самые знамения. Это должно быть то же самое. Давайте же передохнем. Вот, что это такое? Пусть Господь дарует это нам сегодня вечером. Пока склоним головы. Благословенный Господь, только в вечности будут явлены эти великие вещи, которыми мы делились друг с другом. Небольшой, многие предназначены к осуждению. Как ты сказал в послании Иуды, что люди, издревле предназначенные к всему осуждению, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. И многие сегодня проповедуют Евангелие, милость Божью, обращают это в денежные махинации, имея величественную огромную церковь и больше всех в воскресной школе, обращают это, милость Божью, в повод к распутству. И этот мир слеп, и ходят, как слепые свиньи. Они не понимают. «О Боже, открой нам разумение! Пусть наше разумение будет не как у детей этого мира, ибо Ты сказал в Своем Слове, «Сыны века сего догадливее сынов света». Вначале это было таким образом. Дети Каина стали великими учеными, они стали великими педагогами, они стали обрабатывать материал, они постоянно развивались, очень религиозные, но были осуждены и потонули во время суда, и их трупы плавали на поверхности воды, а их души ушли в ад. Когда Иисус умер, Он пошел туда и говорил им, и сошел в ад и проповедал находящимся в темнице душам, не покаявшимся во время долготерпения во дни Ноя, сказано в Писании. И Бог, когда Он стоял на земле, Он сказал, «Как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого». Но мы видим, что по линии Сифа люди смиренные, настоящие мужи Божьи, не разбирающиеся слишком хорошо в делах этого мира, они не заботятся о делах этого мира, но отложили в сторону всякое бремя и поверили Богу, и стали пророками и великими мужами в Царстве, в то время как другой религиозный мир, смеялись над ними, поднимали их на смех. Но настал час, когда пришел суд и потоп. Также это было во время прихода Иисуса Христа, как они смеялись и издевались над Ним, когда у них там были собственные религии и их великие церкви. Но они насмехались над утренней звездой, и они смеялись над ним. Но, однако, не избежали суда. И когда они убегали и вошли в Иерусалим, там они ели своих собственных детей из-за смертельного голода, и кровь их вытекала из-под ворот на улицу, когда сожгли их город и храм, и души их отправились в ад. Господь, и вот мы снова здесь, в третий раз. Это время жизни. Три — это число света. И вот мы здесь, готовые для восхищения. Церковь движется дальше. Этот великий научный мир. Церкви сегодня битком набиты верующими скептиками. В книгах записаны десятки тысяч их имен. Да, миллионы, которые смеются над Евангелием и говорят, да, они необразованные, они не знают. Может быть, это и так, Господь, что нам недостает образования. Ты возмещаешь в милости, посылая своего ангела света, проявляя его силу, подтверждая слова таким простым и неграмотным, как мы. Но мы любим тебя за это, потому что благодать Божья сотворила это, и мы знаем, что были рождены, и мы не привлекательные вовсе, мы весьма неприятные. Но ты по благодати протянул свою милующую руку и открыл нам глаза, как Иисус молился за нас, как Илия молился за Гиезия, когда он посмотрел, чтобы увидеть, что вокруг него. И сегодня наши глаза открыты, и мы видим дела Божьи, и знаем, что мы идем к концу времени, когда время языческого народа уже близится к концу, и он возьмет народ ради имени своего. Позволь нам быть в их числе, Господь. В смирении умоляем. Мы молим, чтобы Ты даровал это. Благослови нас. Благослови в это утро эту небольшую аудиторию. Они собраны из разных видов религий и верований. Но поставь их сегодня особо, Боже. И пусть они взирают прямо на Голгофу. Скажут, «Боже, расплавь меня и создай меня». Я будто пророк сказал, что он пошел в дом горшечника, чтобы сокрушил его и заново сделал. «Лепи из нас и вылепи нас такими, чтобы быть угодными Богу». Неважно, даже если нам пришлось бы стать половиком в доме Господнем, я предпочел бы стать ковриком у двери, чем обитать в шатрах с нечестивыми. И даруй это, Господь. Благослови нас ныне и храни нас в смирении. Пусть наши сердца будут открытыми, наш разум будет чист по отношению к делам Божьим, ибо мы просим об этом во имя Христово. Со склоненными головами. Интересно, желает ли кто-нибудь, чтобы его вспомнили в молитве? Ради спасения души вашей. Не поднимете ли руку какой-нибудь грешник? Благословит тебя Бог, молодой человек. Кто-нибудь еще? Благословит вас Бог. Вот там, сэр. Благословит вас Бог, леди. Кто-нибудь еще желает, чтобы его вспомнили в молитве прямо сейчас, ради вашей души? Благословит вас Бог, сэр, который поднял руку. И благословит вас Бог, и вас здесь. Замечательно. Будет ли кто-нибудь еще, как раз перед окончанием? Я чувствую, что должен быть. Благословит вас Бог там, сзади, сэр, в конце. Послушайте, теперь смотрите. Я хочу у вас кое-что спросить. Я совсем не хочу, чтобы вы думали, что все дело в этой маленькой скинии. Я не хочу, чтобы вы думали, что все дело в этих людях. И, Боже милостивый, не думайте, что это из-за того, что ангел Господень, что он был сфотографирован со мной, и что-то подобное, что из-за этого. О, Боже, если бы я считал подобным образом, тогда, брат, мне самому нужно было бы идти к алтарю, а не вас приглашать. Но я лишь говорю это по Писанию, чтобы вы увидели, что это является истиной. Если бы я сказал это, и на этом все закончилось, продолжал бы подобно любому другому проповеднику или кому-то, то есть любому другому, что ж, тогда это было бы по-другому. Но вы сами видите, что Бог тут же приходит и подтверждает, что это истина. Видите? Вот почему это становится реальным, потому что Бог подтверждает это. И потом не только это, но в Его Слове сказано, что Он будет так делать. Здесь Он это делает. Теперь, если вы не правы, ваше сердце не приведено в порядок с Богом, не поднимете ли вы руку? Скажите, помолитесь за меня. Хорошо, прямо там, где вы находитесь. Примерно 8 или 10 рук поднялись, которые желают милости для своей души. В то время как головы у вас склонены, сейчас молитесь. Помните, что вам надо покаяться. Я только лишь прошу за вас, чтобы Бог был милостив. Но это есть алтарь, что Бог привел вас к этим мыслям в вашем разуме. Это алтарь. Мы верим в приход к алтарю, конечно, но это не... Все с этим в порядке. Но ваш настоящий алтарь — это там, где Бог встретился с вами. И Он встречается с вами как раз там, где вы сидите. Это и есть ваш алтарь. Теперь скажите, «Боже, смилуйся надо мной, грешником, и начиная с этого дня и дальше, если Ты мне поможешь, я буду жить для Тебя, я буду служить Тебе. Меня не волнует, что скажет кто-либо. Я выхожу в это утро. Я молюсь прямо здесь, и Ты убери этот дерзкий и развязный дух от меня. Ты убери у меня этот характер. Я знаю, что нельзя вести себя подобным образом и быть в правильных отношениях с Богом. И я знаю, что в сердце у меня живет ненависть, во мне зависть, во мне злость, у меня это, то, удали это, Боже, я не хочу быть таким. Сделай меня добрым и смиренным, и кротким, сделай меня мягким, сделай меня таким человеком, чтобы я смог достигать других для Тебя. Позволь мне делать что-нибудь для Тебя, чтобы показать признательность в моей жизни. Вот молитва, которой молитесь сейчас, когда мы будем молиться вместе. Небесный Отец, они Твои, они являются плодами этого послания в это утро. Они подняли свою руку. Нечто побудило их сделать это. Они проигнорировали закон притяжения, когда подняли свои руки. В них находился Дух, принявший решение. Они подняли руки в знак того, что они приняли Творца, создавшего их. Теперь, Небесный Отец, я молю, чтобы Ты благословил их и дал им вечную жизнь прямо сейчас. Я ничего не могу сделать. Собрать их вокруг алтаря, отвести в отдельную комнату, провести всю эту работу. Нужно, чтобы Ты сделал это, Господь. Мы не можем сделать больше того, чем проповедовать это слово. Ты сказал, вера приходит от слышания. Слышание слова, слова Божьего. Вот, мы проповедовали слово, и они подняли руки в знак того, что они поверили в это. Теперь дай им вечную жизнь, потому что ты обещал, что ты сделаешь это. Если они искренне подняли свои руки, они выйдут из этого здания сегодня утром добрыми, кроткими и скромными христианами, потому что ты обещал это, а твои слова должны исполниться. Я молю об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Now I am watching, waiting and longing for that bright city John saw coming down. In that bright city, worship now. Pearly white city, I have a mansion, a harp and a crown. Now I am watching.
Я ожидаю город прекрасный. что показал Иоанну Творец. Город жемчужный, поклоняйтесь теперь, светлый и ясный. Там мой дворец, моя арфа, венец. Я ожидаю город прекрасный, что показал Иоанну Творец. Разве вы не любите его? Проповедь завершена. Вот. Это поклонение. Мы приходим в церковь не только послушать проповедь. Мы приходим, чтобы поклоняться. Не обращайте внимания на того, кто рядом с вами. Просто поклоняйтесь ему. О, как прекрасно! Как замечательно! Просто скажите ему в своем... Вам не надо говорить ему громко. Скажите ему просто в своем сердце. «Я люблю тебя, Господь! Прости мне мой грех!» Вот это да! Светлый и ясный. Там мой дворец, моя арфа, венец. Я ожидаю город прекрасный, что показал Иоанну Творец. Отец наш, Боже, прими нас. Мы ожидаем, как мы слышали слово, страстно желаем, как лань стремится к потокам воды, так наши сердца стремятся к Тебе. Так стремится душа моя к Тебе, о Боже. Страстно желаем и ожидаем. Ожидаем того часа, и когда придет Иисус. Ожидаем того времени, когда мы будем вызваны на небо. Не для того, чтобы предстать перед судьей в суде. Это в прошлом. Мы мертвы к делам этого мира. Вошли во Христа, и Он принял наш суд. Он теперь является нашим адвокатом в суде. Наш благословенный адвокат. Он на основании нашего исповедания ходатайствует по нашему делу, поскольку мы знаем, что мы недостойны. Как одна дорогая пожилая сестра сказала в своем свидетельстве сегодня утром и внесла свою лепту. «С тех пор, как я хожу сюда, я научилась, что это не моя святость, но Божья святость». Истинно, Господь, мы учим людей, что в человеке нет ничего хорошего, ничего. Что есть человек, что ты думаешь о нем? Но эта милость Божья была явлена нам, и мы полагаемся только на Его заслуги, не на наши. И мы поклоняемся Тебе, Наисвятейший Боже, за Твою добродетель, включить нас в Твое великое царствие, в Твои великие планы. Мы принимаем Тебя в наши сердца верою. И по благодати мы верим, что Ты предоставил это нам ради славы Божьей, ради служения Божьего. Теперь, Господь, исцели больных, когда они будут подходить, чтобы за них помолиться в это утро. Они страстно желают выздороветь. Дай им эту радость. Пусть они поймут, что этот небольшой легкий недуг, который их беспокоил, это просто короткое время испытания. Бог все знает об этом. Он допустил это, чтобы посмотреть, что мы будем с этим делать. Как Бог, пусть они выйдут прямо там и заявят о том завершенном труде. Пусть они не раздражают тебя тем, что бегают туда и сюда, то приходят, то уходят. Ну, я не знаю этого, того. Господь, пусть они займут правильное положение. Скажут, Господь, Ты был тем, кто спас меня. Ты был тем, кто сделал все это для меня. Я верю Тебе, и я надеюсь на Тебя сегодня. И я молю, чтобы Ты даровал это людям во имя Христа. Аминь.